Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Круге света.
Здравствуйте, здравствуйте. Программа «В круге света». Юрий Кабаладзе, Светлана Сорокина здесь в студии. И напротив нас Сергей Караганов, политолог, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Здравствуйте, Сергей.
Добрый день.
И Валерий Гарбузов, заместитель директора Института США и Канады Российской академии наук. Здравствуйте.
Добрый день.
Свет, можно я первый вопрос задам?
Он не совсем по теме, но... тему
мы сегодня обсуждаем, в чем провал политики Обамы, да, внутренней.
Почему поражение демократов, да?
Да, в чем, ну, как бы провал поражения. Но у меня вопрос, о чем беседовали сегодня Путин и Обама? Вот это краткое.
Я думаю, что Владимир Владимирович сказал, как же дела-то?
Кто сказал? Очень
то есть буквально how are you?
И потрепал его по плечику. И сочувствием, да.
То есть это было
содержание? С добрым сочувствием, да.
Вы разделяете такую точку зрения?
Ну, то есть ни о чем.
То есть это было...
Не так думается.
Но там сказано, что они в общей сложности минут 20 общались.
Ну,
наверное. Не только же, как дела, наверное,
что-то еще. Если поразмышлять, вот что, есть какая-то вообще повестка, что-то такое, может быть, что-то они друг другу сказали?
Повестка огромная, с моей точки зрения, но сейчас обе стороны совершенно не собираются развивать позитивную повестку дня в российско-американских отношениях. Может быть, я не прав.
Но самое-то главное – необходимость установить диалог, а на этой почве развивать уже повестку. Мне кажется, вот эта проблема первая – отсутствие диалога.
Вот, может, они и подали сигнал?
Диалог? Не знаю. Диалог только между министрами иностранных дел и, по-моему, все.
Ну, вот это действительно под камеру, по крайней мере, вполне чуть ли не дружеское похлопывание по плечу. Так как-то выглядит. При этом Обама был очень грустный, какой-то очень грустный. Я уж не знаю, в связи ли это с промежуточными выборами в Америке или в связи с тем, что его хлопали по плечу, но какой-то он был грустный. Или мне так показалось, как вам? Или вы не наблюдали?
Наверное, потому что похлопали по плечу. Потому что к итогам промежуточных выборов, я думаю, он был готов заранее.
Я думаю, что он очень хороший, позитивный человек. Но у него не хватает, я бы сказал, стамины и веселой наглости.
Веселой наглости и сил, может быть, уже. Ну, больно как-то это утомительно это все, вместе, конечно. Да. Ну, давайте теперь вернемся.
Вот мы и вышли на тему.
Да, про поражение демократов. Дело в том, что я напомню, 2 ноября в США состоялись так называемые промежуточные выборы. Поясните в двух словах тем, кто не очень интересуется там той же американской системой, что такое промежуточные выборы вот эти, которые прошли 2 ноября в Америке? Валерий, может, вы?
Ну, вообще-то говоря, американцы довольно часто избирают. Uh-huh. Избирают они очень многих людей. И конгрессменов, и сенаторов, и судей, и чиновников
и даже. И даже президента.
И даже президента. Каждые 2 года, в принципе, им предоставлена такая возможность. А промежуточные выборы называются так потому, что это выборы между президентскими. И это выборы в Конгресс и в ряд законодательных собраний штатов и выборы губернаторов. То есть они довольно значимые, хотя внимание к ним не всегда такое, как к президентским, но это и понятно.
Но тем не менее, это палата представителей, да?
Обновляется полностью палата представителей, переизбирается, обновляется Сенат на треть.
И губернаторы некоторые.
Ну, да, часть губернаторов и законодательные собрания штата.
Угу. Вот что такое промежуточные выборы. И, в принципе, здесь тоже идет партийная схватка, как я понимаю. И, опять же, напоминаю тем, кто не особо следит, в Америке 2 такие основные ведущие партии, демократы и республиканцы. Как многие знают, они символами еще отображаются. Вот демократы – это ослик, да, упрямый. А этот республиканцы
– слон.
А республиканцы – слон. Да. Ну вот Барак Обама – это демократ, президент от демократов. И сразу после этих состоявшихся выборов он сказал буквально следующее на пресс-конференции. «Ни одному из будущих президентов я не пожелал бы такого разгрома». Такая драматическая фраза сказана. А почему он считает, что это уж такой разгром?
Вы знаете, я бы... счел, что он просто устал. и потерял какой-то энергетический заряд. Он сдулся. Это не разгром, с моей точки зрения. Просто по той причине, что Обама пришел к власти со списком проблем, которые были очень похожи на эпитафию. Там было 9 или 10 абсолютно нерешаемых проблем. 3-4 из которых он решил, остальные все равно нерешаемые, которые его преследуют. Это первое. Второе, с тем списком проблем, с которыми он пришел, он не мог быть переизбран на второй срок. То есть то, что он уже был переизбран, это гигантская победа. То, что сейчас его партия потерпела поражение, это абсолютно предсказуемо. Повторяю, там в Америке очень много проблем, несмотря на то, что они совершенно другие, нежели, например, там у нас или у европейцев.
Но, тем не менее, все-таки почему он назвал это разгромом? Ведь не так уж буквально все. Ну, поменялось соотношение, да, в Сенате и в Палате представителей. А все-таки в чем разгром-то?
Ну, вот, смотрите. Во-первых, демократы потеряли большинство в Палате представителей на первых промежуточных выборах после избрания Обамы в 2010 году. То есть уже тогда было совершенно очевидно, что у Обамы нет поддержки или нет большинства в одной из палат. Но Сенат они держали. И держали вот до 2014 года. А в 2014 году, сегодня, совсем недавно, они потеряли и Сенат. Ну, такое бывает. И Обама не первый. И надо сказать, что ситуация не сам, хоть он и говорил разгром, но я не думаю, что ситуация действительно ситуация полного разгрома, потому что республиканцы не обеспечивают себе большинство в Сенате, необходимое для преодоления президентского вето. То есть могло быть и хуже.
Ну, то есть, давайте поясним. Решения, которые проходят через Сенат, да, или через и принимаются там, они все равно потом должны быть окончательно приняты президентом. Да,
подписываются президентом. Да. Но президент имеет право вето. А Конгресс, Сенат, имеет право обойти это вето, если он набирает 2/3 голосов.
Но пока что все равно не получается.
Вот я-то и говорю, что, значит, это, ну, неприятно, но, в общем, я не думаю, что это такой полный разгром. Иногда говорят, что Обама остался в одиночестве, я тоже не думаю, что... Угу. Да, конечно, он в руках Конгресса теперь. Да, конечно, он скован в своих инициативах. Конечно, инициатива, повестка дня и руководство всеми комитетами перешло к республиканцам. И это серьезно осложняет ситуацию. Такое было у многих президентов. И обычно это действительно случается к концу президентского срока, второго президентского срока. Когда исполнительная власть фактически теряет инициативу. Но что делать? Посмотрим, как будут развиваться события дальше, потому что то, что было до этого, это же была самая настоящая война, не на жизнь, а на смерть, между президентом и республиканцами в Конгрессе. Угу. Они торпедировали все его инициативы, они пытались представить его как совершенно неспособного президента. И если перечислять все эти факты, которые случились, да, то действительно...
Есть от чего потерять драйв.
Да. Они действовали совершенно бескомпромиссно. Ведь американская политика построена на, в общем-то, договоренностях, поисках компромисса, консенсусе и в итоге достижения общественного согласия. При Обаме этого не было. По большому счету, почему, вот на мой взгляд, почему так происходило? Почему они видели в Обаме самого настоящего злейшего врага?
А почему
действительно? А мне кажется, что изначальная причина состоит в том, что у Обамы изначально, еще до выборов 2008 года, сложилась стойкая репутация левого радикала. И они его воспринимали как президента, который пришел в Белый дом, и который делает все, намеренно делает все для того, чтобы порушить сложившийся американский образ жизни, порушить то, что было привычно для провинциальной консервативной Америки. Ведь сразу после его после того, как он занял овальный кабинет, начался самый настоящий психоз, консервативный психоз, но движение чаепития.
Согласилась бы, но он уже на второй
да,
срок.
Стоило ли так уж прямо его набить?
Первый срок
набить.
Показал, что ничего такого уж прямо совсем леворадикального он не привнес. А почему на втором сроке, по прошествии уже определенного времени, ну, такое же сохранится?
Начнем с того, что то, что коллега говорил про раскол, произошло до Обамы. Произошло где-то в конце 90-х, начало 2000-х. Американская элита раскололась, в ней повалился центр. И уже когда пришел Буш, то совершенно оголтило его, не принимала демократическая общественность. Десятки, тысячи, даже миллионы людей говорили, что они хотят эмигрировать. Что они не могут жить в этой Америке.
Буш же не популярен был уже на втором сроке.
Нет, но они говорили, что с Бушем в Америке жить нельзя, с этими кондовыми республиканцами жить нельзя. Это было то же самое. Это там, в силу там, большого количества причин американская элита раскололась. Она пока не преодолела раскол ни по одному из вопросов, кроме одного, похоже, по поводу того, что нужно давить на Россию. И, кстати говоря, видимо, одна из причин того, что Америка заняла такую жесткую позицию, заключалась в том, что Обама решил уступить и консолидировать хотя бы часть элиты или по части вопросов на этом.
Имеется в виду в более жестком отношении,
да,
к России.
Да, более жестком отношении к России и вообще на, ну, очень грубо говоря, на внешнеполитическом реваншизме. Американская элита страдает от того, что она проиграла прошлое десятилетие. Значительная часть. И часть демократической, и практически вся республиканская. Они ведь провалились чудовищно. Мы этого не понимаем, поскольку, ну, где проблема Америки, а где
наши.
Ну, да. Но в 2000, условно говоря, в 2002 году Америка была в положении или в самомнении, о положении, равном которому практически не было в истории. Они были единоличным пупом земли, победившим во всех идеологическом, экономическом, военно-политическом соревновании. И вдруг все посыпалось. В основном из-за внешнеполитических ошибок, но также из-за того, что там накопились внутренние проблемы, которые не решались, и которые выплеснулись и в расколе элиты, и в кризисе 2008-2009 года, который обрушил неожиданно казавшуюся самой привлекательной экономическую американскую модель.
Юрий Георгиевич, секундочку, сейчас продолжим. У меня к тебе вопрос. А можешь ты вот внятно, популярно объяснить нам разницу в подходах к внешней и внутренней политике у демократов и республиканцев в Соединенных Штатах Америки? В чем там разница? Вот чего уж так вот? Вот есть две партии, они так соревнуются. Народное население даже понимает, почему демократы...
Ну, дело в том, что большой вопрос, кто, если проследить послевоенную историю, поправьте, если я ошибаюсь, то приход республиканцев не всегда ухудшал отношения с Россией, даже наоборот. Бывали случаи, когда Рейган начался...
Нет, это уже другая часть. Ты мне скажи сначала, вот исконно, в чем различия основные между демократами и республиканцами?
Да вот особых и нет, я считаю.
Есть немножечко, но есть немножечко, и они подвижные.
Ну, скажите,
они подвижные. Ну, республиканцы, грубо говоря, за силу.
Республиканцы.
Да, республиканцы за силу, за жесткую политику, за реализм. Но их снесло в последние годы, и они стали...
Помягчели.
Тоже... Нет. Нет,
нет,
не помягчели.
Еще хуже?
Их снесло в сторону мессианизма и в том числе демократического.
Ты сейчас о республиканцах?
О республиканцах.
Демократы были либеральные.
Они были либеральные, они считали, что нужно своим примером более мягко с помощью там демократии, прав человека навязывать американскую волю и влияние. При этом, естественно, тоже не чурались применения вооруженных сил. В конце концов, в крупнейшую войну, в крупнейшие войны Америку всегда впутывали антивоенные демократы. И Вторая мировая война. И Вьетнамская война была развязана, ну, по полной программе демократической.
А вот тезис Обамы, который он здесь очень так выпукло его высказал, когда приезжал в Россию, выступал вот, как он называется, в Гуриевском институте. Он же сказал буквально, что вот смотрите, я черный американец, стал президентом США. Значит, наши институты действуют.
А действуют, а чего же нет?
И вот давайте-ка эти, да, и давайте эти институты применим и но, там, и здесь, да, и везде.
Но, проблема,
оказалось, что они не везде действуют.
Проблема, что они везде не действуют, или почти везде не действуют. Особенно, когда они не подкрепляются мощным экономическим влиянием, а еще более мощным силовым давлением. Америка проиграла несколько войн и выяснила, что демократия не очень сильно распространится, если она не подперта военным превосходством.
Валерий, а во внутренней политике чем демократы с республиканцами разнятся? Есть там что-то, не знаю?
Вот они больше разнятся как раз во внутренней политике, вот чем во внешней. Разнятся. Ну, здесь я вот несколько еще слов хотел бы по внешней политике сказать. Понимаете, у американцев и у Соединенных Штатов Америки существует то, что, наверное, можно назвать таким комплексом полноценности. Полноценной нации, совершенных государственных институтов. То есть они считают, что их государственная машина, государственные вот эти все инструменты, это вот как раз то, это тот товар, который можно экспортировать и который является образцом для других стран. Вот. Относительно внешней политики ведутся постоянные споры. Кто-то говорит о том, что надо влиять на мир. И республиканцы так считают, и демократы. Но кто-то говорит о том, что надо влиять на мир силой собственного примера. Угу. Просто это самый лучший способ влияния. Он может быть долгий, но он такой более надежный. А кто-то считает, что надо использовать старые инструменты, силовые инструменты, экономического влияния, ну и так далее. Что касается внутренней политики, главный вопрос, который разделяет демократов и республиканцев, это отношение к государству, к федеральному правительству. У них есть такое понятие «большое правительство». Угу. Туда они включают и администрацию, и Конгресс, две его палаты, ну, вообще всех тех, кто сидит в Вашингтоне. Вот это «большое правительство». Республиканцы считают, что это большое правительство должно быть как можно меньше. Чтобы оно меньше вмешивалось в дела американцев, чтобы оно решало те проблемы, которые должно решать. И чем меньше этих самых бюрократов, тем лучше. Потому что многое американцы могут решить сами. Демократы. Демократы считают, что очень многие проблемы должно решать именно вот это вот большое правительство. Социальные программы, различные, значит, программы по реанимированию экономики, там, антикризисное регулирование мощное. Это все на плечах федерального правительства. И от этого главного вопроса идут другие вопросы. Бюджет, потолок государственного долга, размеры социальных программ, ну и так далее. И вот именно по всем этим вопросам, а в Конгрессе, в общем, получается так, что все это разворачивается в вопросе о бюджете, о деньгах, о федеральном бюджете. Идут самые настоящие вот такие межпартийные войны.
Угу.
Так что...
Татьяна спрашивает, а разве у республиканцев не было подобной ситуации? Да, конечно, были. Это вечное состязание. Как же без
подобной
этого?
Подобной ситуации вот сама,
ну, имеется в виду, когда перехватывали, видимо,
да, знаете,
инициативу...
у каждого президента.
Конечно.
Во-первых, как правило, президент... ну, вспомните 2008 год. На какой эйфории выбирался Обама? На этой эйфории победы в обеих палатах. На первых промежуточных выборах часто президентская партия теряет голоса и теряет большинство в одной из палат, либо там, либо там. К этому все привыкли и все этого ожидают.
Конечно.
А дальше, к концу президентского срока, еще теряет президентская партия. И закономерность такова. Президент приходит в Белый дом с высоким рейтингом, а уходит, как правило, с пониженным. У Обамы сейчас ниже 40. Но это уже чересчур.
А у Буша на втором финале какой был рейтинг?
Но у него тоже, его сравнивают, кстати говоря, с Бушем. У него чуть повыше было.
Даже там. Не, пониже.
Ну, что-то около этого.
В 20-х процентах.
Да? Но он один из непопулярных президентов.
Удивительно. Мне казалось, а вам кажется, что... Вам тоже кажется, что Обама неудачный, так скажем, президент? Мне так кажется, что...
Но ему неудачная страна попалась, как у Сергеевича Горбачева. Понимаете, Обама был призван просвещенной части американской элиты, ну, для того, чтобы решить американские проблемы, которые накопились. Гигантский долг, там, структурные диспропорции в экономике, залезли большое количество конфликтов, нужно было убираться. И, в принципе...
Это наследство Буша, по большому
счету. Да, это все наследство Буша. И, кстати говоря, Клинтон, который тоже начал и траты на вооруженные силы, и безудержный в конце своего срока, и безудержный рост расходов. Но, конечно, в большей степени все это накатил Буш. Так он пришел, в общем, с четким мандатом, как у нас говорят, займись внутренними делами, первое. И второе, прекрати внешние вмешательство. Дело дошло до того, что в знаменитом журнале Foreign Affairs, в котором когда-то была опубликована статья «Мистер Икс», знаменитая статья, которая обосновала стратегию сдерживания американского активизма в 1948 году, была опубликована статья «Мистер Игрек», которому говорит, хватит нам лезть куда угодно, давайте займемся внутренним возрождением, внутренней силой Америки. И он этим занялся. Но, к сожалению, Америка не оказалась столь разумной, как остатки ее старой великой элиты, которая ей не понравилась. То, что президент занялся внутренним возрождением, забросив имперскую политику, выходя из одного конфликта за другим.
Как странно. Казалось бы, когда занимаются внутренними делами вплотную, решают какие-то вопросы, это должно быть ближе населению.
Правда? А вам не кажется, что, например, вот в чем-то Америка совсем не во всем близкая России. Нам тоже ведь очень нравится, когда мы занимаемся внешними делами, а не занимаемся внутренними.
Конкретно ситуация
пока
сейчас.
Пока они нас не
это
клюнут.
Сейчас, да. А сейчас по карману будет бить. И у меня
еще я боюсь, что будут по карману бить, еще...
Мы еще больше увлечемся
великодержавной политикой.
Еще больше.
Да, 300 лет тому назад у нас был замечательный царь Петр, который заразил наш народ или привил нашему народу бациллу великодержавности. И можно нравится это кому-то, не нравится, надо жить с этим.
А
в Америке она еще посильнее.
Вы считаете, Петр это, да, привил? Но он, все равно это прививка для элит. Народу, населению то как-то...
Знаете, да, но если вы внимательно читаетесь в русскую историю, даже в русскую литературу, то видите, что это прививка не для элит. Почитайте «Войну и мир». Они хотели побеждать их. И хотели считать себя эти люди, которые сотнями тысяч шли против Наполеона и уничтожили его.
Выберет ситуацию отечественной
войны. А я вам могу напомнить жизнь Арсеньева Бунина, где он написал, в общем, это биографический роман. И его удивляло, он жил в семье мещан, что эти люди, живущие довольно бедно, тем не менее, значит, все время говорили о великом значении России.
А это, конечно, да, но это другая тема, это приподнимает над скудостью собственного существования.
Ну, или дает, между прочим, цели, да, и приподнимает над скудостью, или дает великую цель. Это же как,
ну, наверное,
да, полстакана так, полстакана так.
Ой, господи боже мой. А, понятно. Юрий Георгиевич, давай,
участвуй в разговоре. У вас серьезный идеологический сбор, да, послушался.
Ладно, сейчас уже не будем. Ты пока соображай, что ты хотел узнать. А я напомню, что разговариваем мы с Сергеем Карагановым, политологом, деканом факультета мировой экономики, мировой политики Высшей школы экономики, и Валерием Гарбузовым, заместителем директора Института США и Канады Российской академии наук. Оставайтесь с нами. После новостей середины часа мы вернемся.
Круги света. Круги света.
Ну, еще раз вас приветствуем. Программа «В круге света». Сергей Караганов, политолог, декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. Валерий Гарбузов, заместитель директора Института США и Канады Российской академии наук. Ну, и мы с Юрием Георгиевичем Кабаладзе здесь обсуждаем то, что произошло только что в Соединенных Штатах Америки. В начале ноября там определенное поражение потерпели демократы. Это партия Обамы, можно сказать. И Обама практически взял на себя этот разгром, взял на себя вину, можно сказать, за то, что произошло. И все мы отмечали, в том числе и на вот только что прошедшей китайской встрече, что Обама, может, и по этой причине был довольно грустный. А может быть, от того, что его похлопал по плечу наш президент. Так вот, спрашиваю...
Что дальше?
Вот Дмитрий спрашивает в смс-сообщениях. Напоминаю, кстати, 985-970-45-45 для смс-сообщений. Дмитрий спрашивает, насколько нам с республиканцами будет легче, спрашивает Дмитрий. Ну, я не знаю, может быть, немножечко вперед обращенный вопрос, не именно прямо сейчас, когда республиканцы, конечно, имеют перевес, но не такой уж прям значительный. Но вполне возможно, может быть, перед тем, как Дмитрию отвечать, как вы полагаете, вот эта вот усталость от демократов и Обамы, она как-то может сказаться на уже президентских выборах через 2 года? Что, можно ожидать именно демократического кандидата?
Республиканского.
Республиканского, конечно, да.
Я когда-то работал тоже в Институте США и Канады, и одной из причин, я считаю, профессионального человеческого успеха заключался в том, что я никогда не занимался выборами, не гадал.
Тем не менее. Сергей, не сбивайте. Дайте послушать. Мы не будем гадать, мы пофантазируем.
Я других призываю не гадать, но есть тенденция.
Да, вот про это.
Есть тенденция. Значит, американское общество устроено таким образом, что американский избиратель довольно быстро устает. Потому что 4 года для Америки это... Ну, ни много и ни мало, а 8 лет – это вообще срок. И, конечно,
а вот мы, какие закаленные, от президента, не устаем
от президента, который пребывает в Белом доме 2 срока, американцы отчасти устают. Если говорить об электорате, что сделал Обама в 2008 году? Я считаю, что он совершил невозможное. Он разбудил спящий, не ходящий на выборы, демократический электорат. Вот эту всю пеструю, разношерстную, цветную, там, желтую, черную, чуть-чуть белую Америку, молодежь, он заставил вот своей личностью, своими выступлениями, своими обещаниями, своими, ну, и цветом кожи, конечно, вообще.
Очень необычный
кандидат. Конечно. Он их привел, наобещав, ну, нехорошо так сказать, 3 короба. Обещал он много. Если вы посмотрите его и книгу, и предвыборные все эти... Много всего обещал. Решить все проблемы. Понятное дело, что все проблемы никто не может решить. Он оказался заложником тех берегов, в которых он оказался.
Ну, это все же обещают,
все,
когда идут.
Да, все.
Все.
Он брался решить крупные проблемы. Самая крупная проблема – это, конечно, антикризисное регулирование, выход из кризиса. Его ведь сравнивали с Великой депрессией по значимости. Удалось ему полностью это решить? Нет. Но многое сделано.
Конечно.
Потому что спад преодолен, да, есть восстановление, да, оно неровное, да, оно, значит, есть колебания. Но все-таки на какую-то такую ясную дорогу Америка в этом смысле выведена. Вторая проблема – реформа здравоохранения. Многие ее называют делом всей жизни Обамы. Делом всей жизни Обамы, но, видите, консервативная Америка ее не очень принимает. Но реформа не действует сейчас полностью. Она развернется только еще через год, но через 2. И многие считают, что республиканцы поумерят свой пыл в своих намерениях торпедировать эту реформу, а кто-то ведь и обещал ее вообще отменить, эту реформу. Ну, не знаю, посмотрим. Реформа иммиграционной системы. Вот здесь, конечно, Обама наткнулся на жесткое сопротивление. попытки принять иммиграционную амнистию, ослабить и вообще смягчить иммиграционное законодательство, республиканцы не воспринимают. И считают, что Обама делает это ради будущих выборов, чтобы дать возможность нелегалам стать легальными гражданами, зарегистрироваться, прийти на избирательные участки и, конечно же, за кого? За демократическую партию. То есть вот такая-такая подоплека. Ну и реформа финансовой системы. Здесь тоже такая проблема, которая была принята очень неоднозначно, хотя закон принят, но тем не менее все равно осадок у республиканцев остался, что-то было не так. Что дальше? Мне кажется, есть две версии. Одна состоит в том, что консерваторы, республиканцы продолжат вот эти нападки на Обаму, потому что им же надо мостить дорогу в Белый дом. И нынешние итоги выборов – это трамплин для главных выборов.
Через 2 года.
Это логично. Угу. Второй вариант состоит в том, что они все-таки пойдут на сотрудничество с Обамой, а он будет учитывать их варианты, и будет найден тот компромисс и то согласие, на базе которого всегда, в общем-то, и строилась американская политика, внутренняя политика. Второй вариант. На чем он основан? На том, что республиканцы, в общем, они немножко сдвигаются к центру, потому что вот те республиканцы волн первого президентства Обамы, уж слишком они были буйными. Угу. Слишком на них влияло вот это движение чаепития, которое сейчас, ну, несколько по законам общественного массового движения, оно несколько так вот...
Полутихло.
Да, стихло, сжалось... И на этом основан вот этот второй вариант. Но посмотрим, понимаете, в следующем году как все будет разворачиваться.
Как демократы, они руки не опустили, нет? Все.
Нет, ну демократы, а что им остается делать, понимаете? Им остается делать, значит, они же тоже, вообще-то говоря, готовятся к президентским выборам. Ну, и у них тоже будут и претенденты, и кандидат потом появится. Поэтому им, они все равно будут готовиться, и в этой ситуации им нужно воспринять это как данность и использовать максимально все возможности, которые им будет предоставлять ситуация.
Ну, кстати говоря, Обама сказал буквально следующее. Наша ошибка в том, что мы недостаточно информировали общественность о своих целях. То есть такой недостаточный пиар, пропаганда того, что удалось, того, что сделано и того, что хочется сделать.
Ну, его считают таким закрытым президентом. Он действительно скорее президент-интеллектуал. У него,
ну, он же
его не хватает. Но у него не хватало драйва. Вначале был, потом потихонечку выдохся.
Ну, да.
Плюс он, похоже, приличный человек. И врать не любит. А ведь нужно врать.
Ну, по статусу, внутренне, да. Хотя бы брать, да, по статусу. Он, наверное,
он в основном говорил те вещи, которые нужно было говорить. Вот, и просто, естественно, он, несмотря на то, что он вышел из низов американской политики, он не является типичным для Америки политики, как мне кажется. Он все-таки политик-интеллектуал, политик рассудочный. Для старой Америки он был бы великолепен, но в старой Америке, естественно, чернокожего бы не выбрали. А для новой Америки и для вообще нового мира, где последние там три волны слухов в интернете или по телевизору означает все, угу, он немножечко
не соответствует.
Плюс, действительно, там местами они проваливались с информационными технологиями, но самое главное, конечно, страшный провал, который мы все время вспоминаем, то, что он запустил эту реформу здравоохранения, а вообще говоря, реформа здравоохранения имеет выдающийся характер. 40 миллионов американцев не имели никакой страховки и вообще, грубо говоря, не имели медицинского обслуживания, ну, кроме как там, если их там изберут с разбитой головой на улице. Так вот, он это дал. Ну, там она была плохо отработана, в том числе и в технологическом информационном на плане, и начинал проваливаться. Ну, на что, естественно, за что, естественно.
Республиканцы
вцепились и ему сильно его потрепали. Но, повторяю, он двинул Америку. Совершенно согласен с Валерием. И в том числе, даже, между прочим, и в довольно традиционно республиканском стиле. Ну, например, он активно, его администрация активно содействовала сланцевой революции. А ведь сланцевая революция – это не демократическая, ну, условно, революция. Это революция произошла благодаря максимальному освобождению от всяких ограничений мелкие и средние фирмы, которые бросились, значит, взрывать там пласты и неожиданно наводнили Америку огромным количеством дешевой нефти и газа. Это не политика госрегулирования, это политика дерегулирования. Другое дело, что сейчас там республиканцы хотят еще закатить какой-то гигантский нефтепровод, против которого воспринимает, которого борется Обама. Но опять же, там это вопросы довольно сложные, потому что, может быть, он даже борется против этого нефтепровода из Канады для того, чтобы не загубить сланцевую революцию. Но, повторяю, американская элита все-таки очень сильно разделена. И вот это вот разделение для нас немножко даже непонятно. Мы-то всегда разделены. Но мы думаем, что они в единой такой американской территории. То ли американский маяк, то ли американская угроза. На самом деле там очень много внутренних противоречий. И в том числе, так сказать, по отношению к России тоже.
Нам сейчас нужно буквально минутку на рекламу прерваться, как я поняла. Да, через минутку встретимся.
Реклама. Сеть поликлиник АБЦ «Медицина» представляет. Программа годового медицинского обслуживания всего за 9 тысяч рублей в качественной, современной клинике. Полное высокопрофессиональное медицинское обслуживание, включая стоматологию и даже вызов врача на дом. Берегите свое здоровье с нашей помощью. Сеть поликлиник АБЦ «Медицина». Подробности на сайте abcmedicina.rf и по телефону 8-495-223-3883. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
Фактор риска. В среду в 11.08 обязательное страхование опасных производственных объектов. Наш гость – заместитель начальника управления страхования ответственности ОСАО «Ингосстрах» Андрей Копыток.
Фактор риска. Программа, представленная радиостанцией «Эхо Москвы» и страховой компанией «Ингосстрах».
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
«Эхо Москвы» – совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Программа «Дилетанты». Совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и журнала «Дилетант». Каждый четверг после 21 часа.
В этот вторник после 22 часов в программе «Синхронный шаг» вспоминаем 94-й год. Чем жили, что смотрели и что навсегда ассоциируется с этим годом. «Синхронный шаг» во вторник после 10 вечера.
«Эхо Москвы».
В круге света. Еще раз вас приветствуем. И вот в последней части нашего разговора возвращаюсь. Длинное отступление было, надеюсь, не бесполезное. Возвращаюсь к вопросу Дмитрия, который спросил, насколько нам с республиканцами будет легче. Имеется в виду, наверное, есть ли республиканцы, но окончательно так займут руководящие посты, включая, может быть, и пост президента на будущих через 2 года выборах. Так вот, с республиканцами это что, как оно будет? Хуже, лучше?
Будет так же. Может быть, и с демократами будет легче, и с республиканцами. Сейчас Америка находится в контрнаступлении. Она проиграла прошлое десятилетие, там, до 2012-2013 года, очень обидно, и сейчас предпринимает отчаянные усилия для того, чтобы восстановить свои мировые позиции. Позиция была изумительная, ситуация была похожа на то, что было в 70-е годы при Картере, которую сменил жесткий, лихой Рейган. Так вот, сейчас бедного Обаму загоняют на рейгановские позиции. Он, кстати говоря, проводит в отношении России точно такую политику, которую как проводил Рейган. Я даже знаю...
Рейган был популярным президентом.
Да, нет, он такую же политику поразвал СССР. Даже я знаю, что те же самые люди, как и парадоксально, я их нашел...
Да, им уже по 100 лет.
Да, им по 100 лет, а я их помню, вот, они были, мне было там 25, а им было, не знаю, 40, и они сейчас до сих пор прыгают и гордо рассказывают о том, что вот мы сейчас вам вас накажем, как мы наказали в свое время Советский Союз.
Вообще,
точно такую политику.
Схема такая же.
Да, точно такую политику. Ему навязали ее в известной мере. Плюс он немножко обозлился на то, что его добрые намерения как-то в России не были восприняты совсем. На него наплевали презрительно. И, в общем...
Похлопали
по плечу. И лично обида там тоже, конечно, небольшая есть. Но главное, это то, что Америка тренд. Это попытка восстановления своих мировых позиций, в том числе и с помощью давления на Россию, с надеждой на то, что, нанеся поражение России, унизит Китай или ослабит Китай. Это вот такая генеральная линия. Да, эта линия несколько лет еще будет продолжена, по крайней мере, несколько лет, и будет продолжена до тех пор, пока либо Россия не покажет, что начинает выходить из кризиса внутреннего экономического и начнет экономический рост. Для этого нужна там другая модель экономики. Либо получится новый кризис, типа какого-нибудь там Карибского, который там, с ядерным компонентом мощный. Там все испугаются и опять начнут о чем-то договариваться. Раньше этого я ничего хорошего не предвижу. Ни от демократов, ни от республиканцев.
Скажите что-нибудь хорошее в конце передачи, а то Юрий Георгиевич себя
расстраивает. Хорошее что я могу сказать? Я хочу сказать, что в 2008 году Обама, ведь если вы помните, он был большим сторонником многополярного мира.
Угу.
Он заявлял о том, что США должны отойти от политики односторонних действий, критикуя Буша. Он говорил о том, что необходимо учитывать интересы всех игроков мировой политики, за что он эту Нобелевскую премию мира-то получил. В общем-то, за разговоры именно об этом. То есть это было воспринято во многих регионах земного шара очень позитивно. То есть на ухо ложилось то, что люди, казалось бы, хотели слышать. И у нас в России тоже это было воспринято очень позитивно. Но события развивались таким образом, что
Саддам Хусейн его подвел.
Ну, Саддам Хусейн тут и много других. А что касается России, если уж мы говорим о нашей стране, то все интеграционные усилия России по созданию зоны влияния на постсоветском пространстве, по расширению своих позиций в мире, воспринимались как вызов Соединенным Штатам. И Обаму ведь критиковали за что? За то, что он своими этими разговорами и своими попытками построить многополярный мир спровоцировал Россию. Россия почувствовала слабость американского президента, и поэтому она так себя повела. И в Грузии, и в украинском кризисе. Тут недавно жена Митта Ромни, она сказала, вот если бы мы избрали Ромни, который говорил о том, что главная геополитическая угроза на выборах, да, главная геополитическая угроза для США – это Россия, то этого бы не случилось. Ну, я думаю, вряд ли. Но, во всяком случае, сознание, вот, общественное сознание, оно и в Америке идет по такому пути. Поэтому, если уж перебрасываться на 16-й год, мне сложно сказать, кто победит. Посмотрим, потому что Америка такая страна, где вот это гадание, ну, оно ни к чему не приведет. Но вполне вероятно, что может быть республиканец. Если демократ, то удастся ли ему быть таким, как Обамой, вот таким мобилизатором? Я не знаю. Хиллари Клинтон, пока что говорят о ней, как о фаворите демократической партии. Сможет ли она уже после прошедших лет стать каким-то мобилизующим таким элементом? Это тоже вопрос.
Угу.
Так что ожидать можно всего. Но я думаю, республиканцы все это делали не зря. Не зря они победили на промежуточных выборах. Если они делают ставку на настоящего лидера, если у них еще будет какая-то привлекательная такая программа. Вся беда ведь республиканцев состоит в том, что они крутятся вокруг вот этого, как Михаил Сергеевич когда-то говорил, нафталинного набора консервативных ценностей. А им бы что-то такое новое предложить избирателю, либо то, что, либо старое, но
идеологически,
которое бы, которое бы выглядело новым. То есть в свое время Билл Клинтон, вот самое трудное, Билл Клинтон, которого называют раскольником демократической партии, он создал группу новых демократов. Концепция третьего пути, которая была, в общем, привлекательной в свое время. И на этой волне победил. Ну, плюс, конечно, личность. Вот у консерваторов, у республиканцев, к сожалению, на последних двух выборах этого не было. Что-то пытался делать Буш со своим сострадательным консерватизмом. Он пытался консерватизму придать какой-то человеческий привлекательный облик.
Ну, вот самое последнее, наверное, что успею прочитать из СМС-сообщений. Ну, а кого вы видите, спрашивают нас, претендентами? Кого могут предложить республиканцы или демократы? А кто может выйти на арену? Ведь два года только осталось. Есть какие-то уже очевидные лидеры после Обамы?
Вот очевидные лидеры, фаворит, это Хиллари Клинтон.
Хиллари Клинтон. А у республиканцев?
У республиканцев. Семья Буша, она очень, вообще говоря, плодовитая. Там есть еще брат Джеб Буш.
Боже мой, бывший... не хватит ли Буша?
Ну, а что, боже мой?
Не хватит ли Буша? Старшего знаю.
Бывший губернатор Флориды. Пока сложно сказать, фаворит он или не фаворит, но... Есть еще некоторые товарищи кубинского происхождения.
Вот так даже. Да. То есть мы можем еще увидеть...
Ну, а электорат-то надо расширять.
Испанскую кровь на
вот за счет престоле. Испанской крови.
То есть у них таких очевидных надо. Лидеров, как
сейчас
Хиллари.
Пока, нет. Сейчас пока
хотя
нет.
Осталось два сейчас года, по... но у них там действительно...
Ну, подождите, через полгода...
Развернуться. Да, и выборы будут настоящие, в отличие от наших, непредсказуемые.
И долгие.
И долгие.
Полтора
ну,
года.
Нам год. Нужно уходить. Спасибо вам большое за этот разговор. Мы говорили о том, что происходит на политической арене в Соединенных Штатах Америки и почему был грустным Барак Обама. Говорили с Сергеем Карагановым и Валерием Гарбузовым. Спасибо вам за внимание. Всего доброго и до встречи через неделю.
В круге света.